Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в городе Екатеринбурге Сергей Какаулин. Сергей, добрый день!
Добрый день!
Сегодня поговорим про самозапреты на кредиты. Напомню, что с 1 марта этого года у нас в России вступил в силу самозапрет на выдачу кредитов. И вопросов, естественно, очень и очень много. Сегодня большинство из них, или все, если получится, я постараюсь задать. Давайте начнем с самого главного, вообще для чего все это было сделано?
В первую очередь для того, чтобы защитить наших граждан от мошенников, от ситуации, когда им приходится погашать кредит, который либо они не брали, а взяли мошенники, да, завладев их персональными данными, либо взяли они, но находясь под влиянием мошенников. Опять-таки мы знаем, да, что мошенники используют такие технологии, которые позволяют, ну, в некое состояние транса человека вводить, и, ну, не каждый из него сможет выйти. Да, методы социальной инженерии, которые, находясь в котором, человек вот даже вплоть до того, что берет кредиты и отдает деньги мошенникам.
Такие квартиры и машины продают. Только не делают.
Это состояние, оно действительно может тянуться там не один, не два дня, там и не одну, не две недели, даже месяц, и то есть, ну, такие опасные вещи. И вот хотя бы, чтобы защитить людей от таких кредитов, была вот вынесена такая инициатива и принят закон, по которому сам человек может достаточно простой процедуры, в рамках простой процедуры установить самозапрет для себя, для получения кредита.
Вот. Как все это будет происходить, как это сделать и в каком случае это надо делать?
Ну, делать это нужно в любом случае, если вы, скажем так, хотите себя защитить от каких-то посягательств и от необоснованных каких-то требований к вам со стороны кредитных организаций. Сделать это достаточно просто. Уже сейчас, 1 марта, это можно сделать через сайт или через приложение госуслуг. То есть сейчас вообще там даже на главной странице вот этого приложения, вот, ну, у меня, по крайней мере, прямо вверху один из популярнейших запросов — это самозапрет. И щелкнув на него, там буквально несколько действий, формируется заявление, вы его подписываете здесь же в приложении, и оно уходит уже в бюро кредитных историй. Далее эта информация, соответственно, поступает во все бюро кредитных историй, и каждый банк или микрофинансовая компания, когда к ней обращается кто-то от вашего имени, ну или вы обращаетесь за кредитом, обязан сделать запрос в бюро кредитных историй. Он получает информацию из бюро кредитных историй, что у вас установлен самозапрет, ну и, собственно, в заявке на кредит или на займ уже отказывает. Второй способ – это подать заявление через МФЦ, многофункциональный центр, но сейчас идет такой переходный период, вот с 1 марта по конец августа во всех МФЦ эта услуга должна появиться, то есть, возможно, она еще не во всех центрах появилась.
То есть, но у них же в любом случае есть какие-то многоканальные телефоны, по которым можно позвонить и прямо по адресам уточнить, по какому конкретно адресу есть, вот можно оформить.
Да, это первый момент, а второй момент даже, ну, опять-таки, на сайте или вот в электронной очереди, там же есть весь перечень услуг, которые в данном МФЦ оказывается, то есть, соответственно, нужно, ну, можно посмотреть, есть ли там услуга самозапрета. Через МФЦ это делается немного по-другому, там уже, так скажем, письменная форма заявления, которую вы подписываете собственноручно, и далее по такой же процедуре это уходит в бюро кредитных историй и вносится в вашу кредитную историю.
То есть, записываемся в МФЦ, берем паспорт, больше вроде ничего не надо, я насколько понимаю.
Да, ну, понадобятся еще данные про ИНН.
ИНН. СНИЛС надо?
На всякий случай я бы взял, потому что там, ну, ИНН точно нужно, а про СНИЛС вот информации не нужно.
Ну, то есть на всякий случай берем все документы, которые есть, которые могут вашу личность подтвердить, и там уже в МФЦ дальше скажут, что делать. Эта инициатива, насколько я понимаю, распространяется на потребительские кредиты, и также на карты с овердрафтом и кредитные карты, правильно?
Да, совершенно верно.
Вот с потребительскими кредитами это понятно. Карты с овердрафтом, ну, это когда можно по карте уйти в минус, тоже в общем и целом понятно. Про кредитные карты. Там история какая, что сейчас банки очень заинтересованы в выдаче вот этих кредитных карт, и ты, когда оформляешь просто новую карту, они тебе ее как бы автоматом предлагают под соусом того, что вам ничего это не будет стоить, вот пусть она у вас лежит просто как некий пластик, вдруг, если что надо будет, то вот вы можете ее там активировать каким-то образом, ей воспользоваться. Как в этом случае будет работать? Ну, то есть понятно, что я могу себя обезопасить от кредита, который конкретно вот сейчас мне не нужен, я там понимаю, что в обозримом будущем мне, возможно, не будет нужен этот кредит, я устанавливаю самозапрет на этот кредит. Но при этом у меня дома лежит кредитная карта. Просто вот там я ей не пользуюсь или, допустим, там, может, я и пользуюсь. Вот как с этим быть?
Да, сейчас, скажем так, ставки по кредитам, они для банков привлекательные достаточно, да, выдавать кредиты под такие ставки. И действительно, банки-то стараются эту услугу как можно чаще реализовывать.
Но там по кредитным же картам еще и какие-то дополнительные бонусики, кэшбэки, в общем, всячески
вовлекают. Это тоже такой инструмент, это, наверное, тема для другого разговора, да, но тем не менее инструмент в принципе хороший, опять-таки, если им разумно пользоваться. Вот. Если мы говорим вот именно в части самозапретов, то здесь ключевым является фактор, пользуетесь ли вы уже этой кредитной картой. То есть кредитная карта в любом случае, она нуждается в активации. Чаще всего для активации нужно по этой карте совершить хотя бы один какой-то расчет.
Минимальный там какой-то расчет.
Да, вы какой-то минимальный там платеж, расчет где-то там...
То есть рубль с карты на карту перекинули
и все там расплатились где-то в киоске. Все, у вас уже, по сути, появился кредитный договор с банком. И у вас, соответственно, обязанность эти деньги возвращать. То есть, ну, в общем-то, вот этот кредитный лимит, он у вас активирован. Так вот, если у вас карта уже активирована, вы ее уже пользовались, то такие кредитные карты, они, ну, соответственно, не блокироваться, ни каких-то там требований, скажем так, о досрочном погашении кредита, вот установление самозапрета не повлечет. То есть вы точно так же используете, это уже действующий у вас кредит, вы его используете на тех же условиях, на которых вы, ну, собственно, изначально его получили. Если же у вас карта просто лежит, вы еще по ней никаких операций не совершали, то есть, по сути, у вас кредит не активирован, да? Вот такой кредит, такая кредитная карта, она может быть, ну, заблокирована или аннулирована, там, как у банков эта процедура по-разному может называться, после установки самозапрета. То есть, ну, по сути, у вас еще кредита нет, как такового активного, и, соответственно, когда есть самозапрет, у вас кредит и не должен появиться новый, поэтому банк такое заблокирует. Но в любом случае, если какие-то возникают проблемы, то есть я не исключаю, что какие-то технические сбои в работе там определенных банков и определенных систем, они действительно могут быть в этот период. То есть где-то, возможно, заблокируется уже активная кредитная карта, но нужно в этом случае, в любом случае, обратиться в первую очередь в сам банк, и банк, соответственно, обратно все активирует.
Вернет, как было, и денежку придется вернуть.
Да, ну то есть, ну да, сами понимаете, банку прощать кредит, ну, скажем так, невыгодно, ему наоборот выгодно, чтобы вы как можно дольше его погашали, поэтому здесь они в любом случае обратно вот эту процедуру сделают.
С овердрафтом, я так понимаю, такая же история, то есть если вот он есть, его придется отдать, но если его нету, может возникнуть запрет на овердрафт.
Ну да, да, по сути, если у вас уже есть такой использованный там активный овердрафт, то, естественно, нужно будет рассчитываться, но заново, так скажем, вам уже такую услугу.
Ну, то есть, если минус получить по любой карте есть, будь она там зарплатная, она же дебетовая, будь она там кредитная, отдать все равно придется. Но вот по-новому уже взять не получится. А ипотека или автокредит можно как-то обезопаситься?
Вот смотрите, на данные категории кредитов самозапрет не распространяется. Ну, как я вначале сказал, да, в первую очередь эта процедура введена для защиты от мошенников. Мошенники, там, в подавляющем большинстве случаев, да, наверное, во всех случаях, это все-таки про потребительские займы и потребительские кредиты. Когда мы говорим про автокредит, например, деньги, ну, во-первых, деньги чаще всего уходят непосредственно в автосалон, при там каком-нибудь кредите на учебу, например, они уходят в учебное заведение, а ипотека, ну, это уже совсем другая история, там есть обеспечение, там есть поручители, созаемщики, в общем, это...
То есть мошенническими действиями очень сильно, гораздо сложнее взять вот эти виды кредитов.
Да, 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 ну, я даже, если честно, ну, возможно, какая-то статистика, не слышал про статистику, что чтобы именно...
Чтобы вот ипотеку оформляли ипотеку, мошенники.
Мошенники, да, за вас оформили ипотеку. Такого не слышал. Вот, поэтому на вот данные виды кредитов это не распространяется. Ну, и есть еще такой немножко, скажем так, психологический, что ли, фактор, потому что вот второй мотив, да, для того, чтобы появилась такая услуга, как самозапрет, это подтолкнуть людей к рациональному использованию кредита. То есть у нас иногда бывает, наверное, даже часто, когда люди именно как-то импульсивно, там, под влиянием момента, случая, там, вот захотелось какая-то, возникло вот желание что-то купить.
Дорогой, жить больше ни дня нет, не могу, да, без этих дорогущих сапог.
Да. И вот чтобы от таких каких-то импульсивных покупок людей удержать, вот в том числе это сделан самозапрет. Все-таки, когда мы говорим про автокредит или про ипотеку, но это все-таки более такая долговременная процедура и более какая-то обдуманная все-таки покупка. И здесь, ну, как бы спонтанные действия, наверное, реже встречаются.
Ну, всего скорее, да. Я, насколько понимаю, самозапрет – это такая, скажем так, цельная процедура. Она действует сразу на все кредитные учреждения. То есть я к тому, что, допустим, если мы установили самозапрет, мы ни в одном банке взять уже кредит не сможем. И отменить вот этот самозапрет для одного конкретного какого-то банка возможности нет. Либо так, либо никак.
Процедура, да, в любом случае цельная, как я вначале тоже описал. Запись вносится в вашу кредитную историю, и любая кредитная организация, любая микрофинансовая организация будет направлять запрос в БКИ для того, чтобы эту информацию получить. Ну, собственно, если она это не сделает, то вы не обязаны платить.
А зачем оно им надо?
Да, зачем оно им надо? Вот. Но здесь есть какой момент. На самом деле, когда вот через госуслуги вы устанавливаете самозапрет, есть возможность его настроить. Можно установить полный самозапрет вообще на все кредиты и займы, а можно настроить, например, выбрать только онлайн-займы. То есть у вас будет самозапрет именно на кредиты и займы, которые получаются без похода в офис, да, вот через сайт микрофинансовой организации или банка, там в приложении, например, еще как-то. То есть вот на такие кредиты можно установить отдельно, например, самозапрет. А на, соответственно, на кредиты, когда вы идете ножками в банк и там с паспортом, свою личность подтверждаете и так далее, на эти случаи самозапрет, например, распространяться не будет. То есть здесь у вас есть выбор, ну, вот такой вот настройки. Можно выбрать, что запрет, например, будет распространяться на микрофинансовые организации, да, на микрозаймы, а на займы, наверное, на кредиты в банках он распространяться не будет. То есть вот такие вещи при установке самозапрета можно настроить. Но потом как бы отдельно снять в отношении там какой-то отдельной организации или отдельного, может быть, кредита, ну, так нельзя будет сделать, то есть вам в любом случае понадобится снова подать заявление для того, чтобы уже снять вот этот самозапрет. Там, кстати, процедура, она, ну, чуть более сложная, ну, по понятным причинам.
Чтобы, на снятие.
Да, на снятие, то есть там, например, необходимо уже более квалифицированное подтверждение личности и подтверждение подписи, то есть есть такое тоже приложение, которое, скажем так, взаимодействует с госуслугами, госключ, где именно формируется квалифицированная цифровая подпись, которая вот необходима именно для того, чтобы уже направить заявление о снятии самозапрета. И тоже есть там день-два, вот этот временной период, в течение которого это снятие будет действовать. То есть все тоже не мгновенно происходит.
То есть самозапрет, вот мы сходили там в МФЦ или там через госуслуги, нажали на кнопочки, когда он начнет действовать?
Начинает действовать в зависимости от того, когда вы заявление сформировали и направили. Если заявление направляется до 22:00 сегодняшнего, например, дня, то считается, что сегодня же оно поступает в госуслуги и передается в БКИ, и действовать самозапрет начинает со следующего дня. То есть у нас будет действовать самозапрет. Если мы заявление формируем вечером после 10 вечера, то, соответственно, поступит оно уже завтрашним днем.
Вот ну, то есть процедура. Сутки, грубо говоря,
ну, да.
На обработку информации дается.
Да.
Если вдруг кредит все-таки понадобится при условии самозапрета, как вот снять все это.
Вот здесь, да, здесь обратная процедура, соответственно, снова заявление уже о снятии самозапрета. Как я уже сказал, оно немножко более такое прокачанное, требует более квалифицированной электронной подписи. Ну, если через МФЦ, там точно так же это будет через собственноручную подпись происходить.
Ну, и в госуслугах тоже можно.
Да, в госуслугах тоже можно, но там уже нужно выпустить квалифицированную вот эту вот электронную вашу подпись. А она уже требует более серьезной идентификации личности.
Но это приложение Госключ, его, я так понимаю, один раз установил, один раз ты там все параметры ввел, и оно у тебя есть.
По идее, да, да, ну то есть, но к нему доступ тоже осуществляется отдельно, и, ну я, наверное, как это, не буду говорить, что к нему невозможно получить доступ мошенникам, но скажу, что это как минимум гораздо сложнее, чем получить или сбросить пароль, например, в госуслугах, да, то есть все мы знаем, как, собственно, по каким схемам и по каким сценариям мошенники это могут проделать. Вот. И точно так же формируется заявление, подписывается уже усиленной электронной подписью, направляется, и ну вот, через указанный промежуток времени, собственно, самозапрет снимается, и можно точно так же пользоваться кредитом.
А, то есть, получается, все эти заявления, они бесплатные?
Да, конечно, услуга абсолютно бесплатная, ну то есть, это именно для защиты от мошенников, и брать за это деньги как-то было бы.
Ну вот, кстати, некорректно. Вы заговорили про мошенников, про статистику. Вот вообще с кредитами чаще всего молодежь и пенсионеры попадаются. Ну и в большинстве случаев, кстати, у них довольно такая небольшая или ее совсем нет кредитной истории. Если нету кредитной истории, можно ли устанавливать самозапрет?
Да, конечно, можно. Точно так же, то есть ваши данные пойдут в бюро кредитных историй, ну и по сути кредитная история у вас появится, но в ней будет первая запись о том, что вы установили самозапрет.
Нету кредитной истории, да.
Что ее нет кредитной истории, что вы не хотите брать кредиты. Вот, да, то есть, в принципе, без кредитной истории установить самозапрет тоже можно.
Ну, то есть, даже если ты никогда не брал кредит, то стоит все-таки установить самозапрет, тем более, наверное, стоит, чтобы мошенники как раз-таки вот не воспользовались.
Безусловно, безусловно, потому что, ну, то есть, под влияние мошенников и под мошеннических схем вообще на самом деле может попасть любой человек.
Угу.
То есть,
никто, в принципе, не застрахован.
Никто не застрахован совершенно точно. Угу. Есть там люди в разном состоянии, пребывают периодически и так далее, то есть, кто-то, ну вот, считает, что он никогда в эту ситуацию не попадет, а на самом деле ситуации могут быть разные, и схемы, опять-таки, сценарии действий мошенников меняются с каждым разом, и какой-то все-таки в какой-то момент и вот к нашему очень даже защищенному человеку могут подобрать какой-то ключик. Поэтому, конечно, если у вас вот прям вот вы знаете, что у вас нет какой-то необходимости там вот моментально, вот завтра, послезавтра, там через неделю какие-то кредиты получать, то хорошим таким именно, хорошей гарантией, да, чтобы не оказаться должником из-за мошенников, будет вот именно установка самозапрета.
Ну и потом еще ведь не стоит все-таки забывать про кредитные карты, потому что так как банкам выгодно как-то вот запускать их в оборот, скажем так, то там и условия довольно неплохие по сравнению с простыми кредитами, и пользоваться легче, поэтому если есть хотя бы там какая-то карта кредитная, вот она лежит там активированная, собственно, вот пусть она и лежит, а на все остальное можно, в принципе, и поставить самозапрет. Кстати, сколько раз и на какой срок можно его устанавливать?
Количество каких-то случаев активации, да, самозапрета не ограничено, а действует он до того момента, как вы его снимете. То есть, если вы его установили, он будет действовать бессрочно до того, как вы подадите заявление именно о снятии самозапрета. И там неограниченное количество раз можно снова затем этот самозапрет установить.
Ну, то есть... Не нужны кредиты, не нужны кредиты, поставили самозапрет, опа, нужен кредит, сняли самозапрет, взяли кредит, и все, вот он у нас один действующий кредит. Надо ли снова вот этот вот самозапрет ставить, чтобы другие, в других банках мошенники не...
В принципе, можно, да, поставить действительно, чтобы какие-то новые кредиты не упали. На текущий он уже не повлияет,
прекрасно.
То есть все данные там зафиксированы, с какого момента, когда был взят кредит, да, и когда начал действовать самозапрет. Запрет, и, собственно, уже другие кредиты на вас оформить будет невозможно.
Если банк, ну или какая-нибудь микрофинансовая организация оформляют кредитный договор, а у человека действует самозапрет, Что тогда?
Ну, вот если все-таки по каким-то причинам это происходит, действительно ситуации могут быть разные, то, ну, вообще, вот если банк или МФО оформило займ или кредит в период действия самозапрета, то есть с того момента, как он активировался, то у клиента нет обязанности с таким кредитом или займом рассчитываться. То есть, по сути, это становится такими издержками самого банка или МФО.
Не отследил, не послал запрос.
Это обязанность кредитной организации принять вот эти вот меры, да, направить запрос в БКИ, получить информацию и уже с учетом этого выдавать кредит или займ.
С 1 марта этого года действует вот эта вот новая механика. Есть ли какая-то статистика, сколько людей уже в принципе подключили, сколько свердловчан среди этих людей?
Да, статистика ведется, то есть мы буквально сразу же начали, скажем так, статистику собирать. И, ну вот, по последним данным, всего по России порядка 5 миллионов уже человек активировали вот такую услугу, а свердловчан порядка 160 тысяч. Причем это, скажем так, наш регион, он где-то на 5-м месте находится, вот именно по количеству операций.
А первый кто? Москва, наверное?
Да, собственно, там ничего нового. Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край впереди нас.
Ага, ничего себе. Ну, то есть люди прямо активно начали этим пользоваться. Мошенников боятся все. Кстати, совсем недавно, вот день или два назад, прочитала новость о том, что нашлись уже некие умельцы, которые начали этой инициативой злоупотреблять, то есть вот устанавливая самозапрет, там же есть вот эти вот сутки, про которые вы говорили, когда начинает работать именно вот самозапрет, между там подачей заявления и тем, как оно начинает работать. И вот именно в этот временной промежуток люди быстренько стараются набрать кредитов. Ну, там с утра, допустим, подали заявление, днем пошли, подали заявление на кредит и ждут, как все это будет работать.
Ну, вообще, да, мы тоже про такую, скажем так, практику, что ли, уже слышали, да, в ЦБ они знают. Вот, но здесь опять-таки вспоминаем, что я говорил, да, у нас в законодательстве четко определено время вступления в силу самозапрета. Следующий день после там, поступления заявления в БКИ. Собственно, все, что вы делаете до этой даты, до даты вступления в силу самозапрета, скажем так, законно, правильно и... все обязательства, которые вы в этот период оформили, все кредиты, которые вы взяли, они остаются на вашей совести, то есть вы обязаны будете с ними рассчитаться. Здесь, в этом случае, в действиях МФО или банка каких-то, скажем так, нарушений не будет, и ну, не получится просто так от этого кредита или займа уже выйти.
Ну да, я просто к тому, что раз уж эта новость добралась до СМИ, и все ее начали обсуждать, то есть я думаю, что, к сожалению, найдутся какие-то умники, которые попытаются так сделать.
Здесь надо в любом случае, конечно, каждую ситуацию отдельно анализировать, и пока что к нам каких-то обращений вот официальных от банков или от граждан, да, не поступало, которые вот можно было бы, так скажем, о том,
принять,
что я взял кредит, когда действовал самозапрет, вот, и пусть банк мне его простит. Таких заявлений не поступало. Каждую ситуацию в любом случае отдельно будем разбирать, но вообще вот тот механизм, о котором я рассказал, он подразумевает, в общем-то, четкую достаточно фиксацию каждого действия. Да? У нас, нам будет известно, известно, да, в какой момент вы подали заявление, это все в госуслугах отражается, весь путь его прохождения, момент поступления в БКИ, момент запроса там, информации из БКИ кредитной организации, момент, когда вы подали заявку на кредит, то есть все это отражается в общем-то, в данных, и сопоставить, в какой момент был установлен самозапрет, а в какой момент вы направили заявку и получили деньги, ну, достаточно просто.
Я так понимаю, что самозапрет – это один из способов защиты от мошенников, который был инициирован именно Центробанком России. Что еще делает Центробанк России, чтобы в общем и целом россиян как-то от преступников защитить?
Одной из самых интересных новинок этого года станет введение с 1 сентября периода охлаждения по кредитам. Что это означает? Это означает, что банк не сможет выдать вам деньги, которые вы взяли в кредит, ранее определенного срока. Если сумма вашего кредита от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, то деньги вам перечислят не ранее, чем через 4 часа. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, то тогда уже только не ранее, чем через 48 часов. То есть двое суток, в течение которых вы можете, ну, условно передумать и как-то эту сделку обратно развернуть. Такой период тоже на самом деле определен не случайно, потому что, как показывает, ну, даже такая психологическая, что ли, практика, да, чаще всего людям там вот 1-2 дней людям достаточно, даже кто находится, например, под влиянием мошенников, чтобы как-то вот из-под влияния выйти, выйти на контакты
осознать.
С какими-то родственниками, да, осознать, что человек находился в каком-то таком состоянии и что его на самом деле обманывали. И вот в этот период еще можно будет все развернуть и, ну, грубо говоря, деньги не попадут к мошенникам, а на вас не повиснут обязательства.
Угу. Еще там сервис второй руки, называемый, да. Я слышала что-то краем уха. Это то я слышала или не то?
Да-да-да, сервис второй руки, это на самом деле уже сейчас с некоторыми банками такой эксперимент проводится, то есть это опять-таки тоже добровольная услуга, в рамках которой человек в приложении банка выбирает себе, ну скажем так, еще одного, что ли, дополнительного человека, который будет подтверждать правильность его операции там при определенных условиях, которые там выбиваются за рамки обычных его расходов. Например, да, если мы говорим, ну, такой, если приводить пример, например, у нас, не знаю, пенсионер там ежемесячно тратит там в районе 10 тысяч рублей, ну, и это, в первую очередь, какие-то покупки, переводы по карте, ну, небольшие такие траты. При этом, если в какой-то момент возникает запрос на какую-то большую операцию, там, например, не знаю, 50 тысяч кому-то он направил заявку на перевод, а в этом случае, вот, к вашей второй руке, да, обычно это какой-то близкий родственник, будет поступать запрос на подтверждение этой операции. То есть и здесь уже получается ситуация, например, если у нас один там дедушка оказался под влиянием мошенников, и они там его убеждают, что ему надо деньги перевести на безопасный счет, он уже там, не знаю, направляет заявку либо через телефон, либо через банкомат, в этот момент вот как раз вот в их диалог, можно сказать, с мошенниками, вклинивается третий человек, его родственник, который, ну, все-таки эту цепочку сможет разорвать и приостановить эту операцию. То есть до подтверждения вот именно этим третьим лицом операции, например, перевода, она произведена не будет. Опять-таки это тоже позволит вот разорвать вот эту цепочку между жертвой и мошенниками и не позволит деньгам уйти куда-то на сторону.
То есть в принципе, к концу года можно будет собрать прямо целое комбо. Самозапрет, там период охлаждения и сервис второй руки еще подключить.
Ну, по сути, да. Да, то есть и уже такая. Посмотрим, как это будет работать. Ну, вообще, скажем так, это такие механизмы, которые, как мы надеемся, да, они все-таки основные вот эти вот зоны риска закроют, да, те моменты, где у нас граждане наиболее уязвимы, когда их данные похитили и без их ведома что-то берут, когда они попадают под влияние, там, скажем, гипнотизеров, да, практически, и тоже под этим влиянием какие-то действия там производят, берут кредиты, переводят деньги и так далее. Угу. Вот мы надеемся, что вот как раз вот эти такие зоны риска, опасные зоны у нас закроются.
Этим. Чаще всего кто становится жертвой мошенников по статистике?
Ну, это не секрет, что, в принципе, такие взрослые, трудоспособные, как говорится, население, да, то есть экономически активное, вообще классически где-то от 25 там, до 65 лет, но вот в последние там пару лет есть тенденция, что вот и люди более старшего поколения, они еще чаще стали становиться жертвами мошенников, ну, видимо, в силу там, ряда факторов.
Ну, то есть мамам, бабушкам, другим родственникам в возрасте все-таки лучше, во-первых, донести вот эту информацию до них, а во-вторых, все-таки самозапрет лучше бы поставить.
Да, я вот считаю, что это...
Либо отвезти их там в МФЦ, либо как-то через госуслуги оформить.
Да, но если есть запись через госуслуги, угу. то быстро оформить через госуслуги. Вообще, на самом деле, вот доступ к госуслугам в последнее время стал одним из таких популярных, что ли, да, у мошенников способом, сценарием для получения данных и для последующего оформления там и кредитов, и всего чего угодно. То есть, по сути, у многих людей в госуслугах содержится очень много информации. И самое главное, что госуслуги – это способ подтверждения нашей личности. Угу. То есть, через госуслуги там и в банках, и в финансовых организациях других, и в госорганах, да, мы подтверждаем, что это именно мы получаем доступ к той или иной информации. Там, в налоговую мы хотим зайти, он также одним из способов нашей идентификации предложит идентификацию через госуслуги. Угу. И вот эта проблема, что мошенники разными способами пытаются получить доступ к госуслугам, она тоже такая очень распространенная становится.
Но мессенджеры еще есть к тому же.
Да, с мессенджерами тоже такая история отдельная. Да, в первую очередь мошенники чаще всего действуют именно через мессенджеры. Не так часто это происходит на самом деле. Ну, это происходит чаще, чем через простую мобильную mm-hmm. связь, да, то есть вплоть до того, что там, не знаю, через какой-нибудь WhatsApp или Viber звонит человек, там, якобы с номера 900, номера Сбербанка да, и начинает рассказывать, что там карта заблокирована или еще о чем-то. Вот такие звонки действуют очень часто, и, конечно же, сразу лучше бросать трубку и прерывать разговор.
Грустная статистика есть за прошлый год, сколько было украдено у наших сограждан денежек?
Ну, да... Есть. Ну, смотрите как, да, статистика на самом деле грустная. Вообще за 2024 год, по нашим данным, объем операций без согласия граждан, то есть, по сути, переводы, кредиты, угу. еще какие-то вещи, составил порядка 27 миллиардов рублей.
Угу.
То есть, а количество таких сделок, количество таких операций, вернее, порядка 1,2 миллиона ну, вот, самих операций. То есть, можно представить, да, на какую сумму каждая операция у нас должна была быть. Но есть и статистика, которая, скажем так, я бы сказал, положительная. Да? Это статистика противодействия. То есть, на самом деле, вот запомнили, да, что 27 миллиардов рублей у нас, ну, по сути, похитили мошенники. Угу. При этом системы, различные системы противодействия вот этим мошенническим действиям в 2024 году отразили, вернее, помешали похитить 13,5 триллионов рублей. То есть, различные системы, когда у нас там прерывается разговор, когда идет отказ в переводе, например, средств, да, а потом выясняется, что этот перевод был без, то есть без ведома самого клиента осуществлен. Вот таких, сумма таких операций, которые были приостановлены, разорваны и там отказаны в проведении угу. банками и различными средствами, составила 13,5 триллионов.
Угу, то есть миллиарды меньше триллионов.
Да, миллиарды это очень много, но предотвратили, скажем так, больше.
В разы, да. В принципе, больше. Ну и в конце нашей беседы давайте еще раз про рекомендации нашим радиослушателям, уральцам или, и не только уральцам. Новые схемы мошеннические каждый день появляются, все новые и новые. Вот как еще раз себя обезопасить?
Так, ну начнем с того, что пользоваться, в общем-то, инструментами безопасности, которые создаются, которые есть на сегодняшний день, в частности, самозапрет. Далее ключевым правилом является никому ни при каких условиях не сообщать ни ваши персональные данные, ни финансовые данные. То есть не там сообщать пароли, коды доступа к вашим там, приложениям или там, банковским картам, не сообщать коды, которые приходят приходят в смс-ках от банка или там от госуслуг, ну, само собой, не размещать там какие-то свои копии паспортов, еще каких-то документов в полном виде для того, чтобы ими не могли завладеть какие-то хакеры, угу. мошенники, другие люди. Вот, поэтому, ну и, собственно, стараться разговоры, в принципе, в разговоры не вступать с мошенниками, да, которые вам звонят, то есть появляется какое-то малейшее подозрение, что вам звонят, ну, скажем так, неблагонадежные какие-то люди, бросаем трубку и дальше уже пытаемся самостоятельно выяснить информацию. То есть, если нам, например, звонит мошенник и говорит, что что-то не в порядке с нашей картой или нашим счетом, мы с ним разговор прекращаем, звоним непосредственно в банк. Если нам что-то пытаются рассказать про госуслуги, что что-то случилось, вот надо восстановить доступ, еще что-то, тоже прерываем разговор, самостоятельно идем на госуслуги со своими явками, паролями и так далее, и проверяем всю информацию, которая там есть. Все ли в сохранности и не было ли каких-то утечек. Вот. Если все-таки утечка случилась, вот, например, госуслуг, то здесь момент, то здесь единственный способ — это срочно бежать в МФЦ и блокировать, сбрасывать пароли, блокировать доступ к своим данным.
Угу. Ну и потом точно так же их восстанавливать. Ну, да. Это все восстанавливается в общем и целом. Самый безопасный счет для ваших денег — это ваш личный счет, открытый на ваше имя. Тоже про это надо помнить. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в городе Екатеринбурге Сергей Какаулин. Всего вам доброго, дорогие друзья.